Выпуск новостей вам представила Елена Поляковская. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Итоги инвестиционного форума в Сочи. Нужна ли России перепись населения? В Южной Осетии отмечают 19-ю годовщину одностороннего провозглашения независимости. Репортажи и интервью на эти и другие темы, наши постоянные рубрики, все это в программе «Свобода в полдень». Сегодня в Сочи завершается международный инвестиционный форум. Как сообщается, представители российских регионов подписали здесь соглашение на общую сумму более 480 миллиардов рублей. Почти две трети из них – это инвестиции в Краснодарский край. В форуме приняли участие делегации из 27 государств. Самыми многочисленными были из Италии, Германии и Финляндии. В первый день форума с заявлениями выступил российский премьер Владимир Путин. Подробности в итоговом репортаже нашего корреспондента в Сочи Геннадия Шляхова.
Итоги международного инвестиционного форума «Сочи-2009» в рублях, долларах и евро будут подведены в первые рабочие дни следующей недели. Но уже сегодня известно, что представители иностранных делегаций российских регионов съездили на курорт не зря. Например, Краснодарский край по предварительной информации подписал 177 инвестиционных соглашений на сумму в 351 миллиард рублей. А вот Саратовская область заключила договоров на 14 миллиардов рублей, рассказывает министр инвестиционной политики Саратовской области Кирилл Семенов.
Для нас площадка форума – это, прежде всего, подведение определенных итогов работы за год, поскольку мы традиционно в рамках форума подписываем инвестиционное соглашение с компаниями-инвесторами, которые планируют реализовывать проект на территории области.
Торгово-промышленная палата Ростова-на-Дону подписала рамочный договор со своими коллегами из Франции. Эммануэль Киде, председатель французской торгово-промышленной палаты в России, доволен достигнутым соглашением.
Это подписание, с одной стороны, символический акт, но с другой стороны, это залог успешных, плотных и постоянных деловых взаимоотношений.
Делегация из Германии была самой многочисленной из иностранных делегаций на форуме. Пришлось даже заказывать чартерный рейс, чтобы привезти в Сочи около 80 бизнесменов. На встрече с представителями Краснодарского края Андрея Гебауэр объяснила, в чем причина повышенного интереса к региону.
Это регион, который имеет огромный потенциал развития. Многие проекты, которые планируются в связи с Олимпиадой, приведут за собой дальнейшие инвестиции. Это первоклассные перспективы для германских предприятий.
О перспективах развития российской экономики, путях выхода из кризиса и о привлечении инвестиций в Россию рассуждали участники первого пленарного заседания. Премьер-министр Владимир Путин, управляющий директор General Electric, генеральный директор Морган Стэнли, основатель и президент Texas Pacific Group и другие участники дискуссии. Мнения о состоянии мировой экономики высказывались самые разные. Позитивные.
Именно сейчас пришло время для осторожного оптимизма.
И пессимистичные.
Ситуация нестабильна, и в ближайшие годы она будет очень нестабильной и волатильной.
Позицию Германа Грефа участники дискуссии не поддержали, а вот с высказыванием Майкла Калви, основателя и президента Баринг-Восток, согласились. Проблема привлечения инвестиций в российскую экономику была не единственной темой для обсуждения на заседаниях круглых столов с участием крупных государственных чиновников, ученых и представителей бизнеса. Обсуждали ситуацию на рынке труда и перспективы развития национальной финансовой системы, перспективы агропромышленного комплекса России и способы повышения эффективности работы предприятий жилищно-коммунальной сферы. Ну и, конечно, говорили о предстоящей зимней Олимпиаде. Не только о ходе подготовки к ней, но и о наследии игр и будущем Сочи после 2014 года. На одном из круглых столов выступил Жан-Клод Килли, председатель координационной комиссии Международного олимпийского комитета.
Если мы говорим о наследии в национальном уровне, это ключ успеха. Россия получит возможность сделать так, что ее имидж распространится по всему миру.
Особый интерес участников форума к будущей столице зимних Олимпийских игр 2014 года понятен. Крупные подряды, как на бюджетные деньги, так и на средства частных инвесторов, привлекают представителей российского и иностранного бизнеса. Город Сочи ждет капитальная перестройка. А потому особый интерес не только к представленным олимпийским проектам, но и к предложениям по реконструкции городских объектов, школ, больниц, строительству Приморской набережной и пятизвездочных отелей. говорит глава Сочи Анатолий Пахомов.
Буквально по каждому из этих объектов уже есть инвесторы и есть подрядчики.
На заседании круглого стола под названием «Новые идеи для малого бизнеса» присутствовало всего 4 человека. 2 журналиста и 2 предпринимателя. Один из них, представитель малого бизнеса, был аккредитован на форуме и имел доступ на все мероприятия. Его коллега просто знал, как пробраться в зал заседаний, минуя все милицейские кордоны. Алан Лоренс, директор Центра предпринимательства Манчестера, вряд ли когда в жизни выступал перед такой маленькой аудиторией. Он рассказывал о том, как повлияли на развитие города игры «Содружество» с участием спортсменов из бывших британских империй, проходившие в Манчестере в 2002 году.
Самое важное – создание нового бизнеса и чувство предпринимательства, которое возникло у людей.
Идея организовать и провести семинары и мастер-классы для сочинцев, работающих в сфере услуг или в малом бизнесе, впервые была провозглашена в этом году. Но то ли забыли пригласить сочинских предпринимателей, то ли не оформили им пропуска, в результате за большим малого не разглядели. А ведь подобная встреча, по мнению Дмитрия Логинова, сумевшего проникнуть тайными путями на заседание, была бы очень полезна.
Что можно предпринять в Сочи? Что-то сделать? Может быть, как-то свой бизнес реорганизовать? Направление какое-то поменять в бизнесе? Достаточно мало идей. Реально нужно где-то, мне кажется, из-за границы черпать или откуда-то.
Российской экономике необходимы не только деньги, но и опыт, накопленный в других странах. Так считает не только владелец магазина, представитель малого бизнеса Дмитрий Логинов. И то, и другое можно найти на Международном инвестиционном форуме в Сочи. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
В эти выходные в Южной Осетии проходят торжества, посвященные 19-й годовщине провозглашения независимости Южной Осетии в одностороннем порядке. Российский президент Дмитрий Медведев не приехал в республику на эти торжества по приглашению Эдуарда Кокоти, но сегодня поздравил осетинского президента и заявил, что Россия по-прежнему будет способствовать социально-экономическому подъему Южной Осетии. Подробнее расскажет мой коллега Мумин Шакиров. Мумин сейчас рядом со мной в студии.
Здравствуйте. Напомню, что в годы существования СССР Южная Осетия имела статус автономной области в составе Грузии. В конце 90-го года первый грузинский президент Звиад Гамсахурдия упразднил автономию и пытался силой подавить сопротивление осетин. Началась война, и вот в январе 92-го года провели референдум южноосетинцы, высказавшись за независимость республики и ее последующее вхождение в состав России после вооруженного конфликта, разлившегося до лета 92-го года. И вот сегодня, еще не менее важно для Южной Осетии, конечно, это 26 августа, дата, когда Российская Федерация признала независимость Южной Осетии и Абхазии. В ответ, как известно, Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями. Вот празднование проходит в субботу и воскресенье. Я хочу, чтобы мы послушали нашего эксперта Ивана Сухова, который расскажет, как обычно проходят такие мероприятия в Южной Осетии.
Думаю, что он проходит так же точно, как проходил все последние годы до признания. Это праздник, который отмечался каждый год. Был оттеснен датой 26 августа, которая теперь отмечается вроде как чуть ли не как более важной, чем, собственно, Юго-Осетинский день независимости. Но он отмечался, приезжали какие-то депутаты Государственной Думы, представители северокавказских регионов, духовенство, вся местная элита, устраивался торжественный митинг в Кинвале и даже военный парад.
Будут ли еще какие-то страны признавать независимость Южной Осетии или вот на Венесуэле поставлена точка?
Я думаю, что не исключено, что какие-то еще страны будут признавать независимость Южной Осетии и Абхазии. На это, очевидно, направлена активность российского внешнеполитического ведомства. Для России это очень важно, она это рассматривает как один из очевидных приоритетов своей внешней политики. Наверное, от кого-то еще этого добьется. Но все это будет, конечно, непростым процессом. И на самом деле в самих Абхазии и Южной Осетии понимают, что при появлении в Грузии какого-то другого руководства, не администрации Саакашвили, а кого-то еще, не исключен вариант, что Россия начнет договариваться с Тбилиси о каком-то обратном движении по Абхазии и Южной Осетии. И это, конечно, людей, которые живут в Южной Осетии и Абхазии, и совершенно реально не хотят возвращения в Грузию. И это как раз тот фактор, который неплохо бы учитывать всем аналитикам, которые занимаются этой проблемой, что республики реально не хотят возвращаться. А они очень тревожатся по этому поводу, очень расстроены тем фактом, что такой реверс может быть теоретически включен.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт по Кавказу Иван Сухов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 16 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Черкесске убит заместитель председателя духовного управления мусульман Карачаева Черкесии из Ставрополья Исмаил Бастанов. Президент США Барак Обама проведет во вторник совместную встречу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху и лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. В России на сегодня официально подтвержден 381 случай заболевания людей гриппом H1N1. Об этом сообщил главный санитар-врач страны Геннадий Онищенко. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Лицом к лицу». У нас в студии будет первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Татьяна Яковлева. С ней побеседует ведущий программы Данила Гальперович. Всероссийская перепись населения переносится с 2010 на 2013 год из-за финансового кризиса. Об этом в пятницу сообщил заместитель руководителя Росстата Александр Суринов. По его словам, решение по этому вопросу было принято президентом России. В мае сообщалось, что Дмитрий Медведев потребовал профинансировать перепись именно в 2010 году. Тем не менее, в июле премьер-министр Владимир Путин поручил Минэкономразвития внести в правительство предложение об изменении сроков проведения переписи. С экспертами на эту тему побеседовала моя коллега Вероника Баде.
Предыдущая перепись населения в России проводилась в 2002 году. На нее было потрачено менее 5 миллиардов рублей. Согласно этой переписи, население России составило 145 миллионов 290 тысяч человек. Анатолий Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики, не одобряет перенесение сроков переписи российского населения с 2010 на 2013 год.
Во-первых, я не вижу необходимости в этом. Во-вторых, потому что это просто вписывается в многолетнюю, многодесятилетнюю, более чем столетнюю традицию переносить переписи с места на место, совершенно не характерную для мировой практики. Ну и в-третьих, потому что как раз сейчас-то, может быть, перепись нужна больше, чем когда-либо, учитывая кризис, учитывая перемены, которые быстро происходят. Так что, мне кажется, это совершенно неоправданное решение.
Поясните, пожалуйста, зачем именно особенно нужна перепись в кризисные времена?
Ведь перепись дает информацию, без которой невозможно качественное управление страной. Она характеризует население, его экономическое положение, даже саму численность населения. Если долго не проводится перепись, становится неопределенной. Перспективы населения, размещение населения, ну и так далее. Население – это основа экономики, основа социальной жизни. Происходят быстрые перемены. В этом же смысл всех переписей. Почему международные организации, да и международный опыт весь показывает, что переписи необходимы. Более того, вот десятилетний интервал, который рекомендуется обычно, тоже оказывается большим, и многие страны еще проводят между двумя переписями, такие выборочные обследования, микропереписи. А так получится, что с 2002 года до 2013 и выбор даты тоже неудачный, потому что не десятилетний интервал получается. Тогда уже надо было бы переносить на 2012. Так что просто это значит, что руководство страной будет в значительной степени осуществляться вслепую. Это, видимо, как-то отражает наше отсутствие вот какой-то такой статистической культуры.
А почему, собственно говоря, из-за экономического кризиса переносится перепись?
Ну, считается, что на это нет денег. Ну, это абсурд. Во-первых, уже много денег потрачено. Уже проведена пробная перепись населения в процессе подготовки к переписи 2010 года. Кроме того, все-таки перепись это не такое. Ну, конечно, она требует каких-то расходов, но ведь нельзя сказать, что Россия сейчас так разорена, что она не может провести. Вы знаете, проводили перепись в 1920 году во время гражданской войны. Тем не менее, перепись проводили. А сейчас, ну, это не такие огромные деньги, чтобы из-за этого отменять перепись.
Это был Анатолий Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики. Результатами переписи населения пользуются в своей работе и социологи при составлении выборок, на основе которых проводятся опросы общественного мнения. Говорит Екатерина Козыренко, кандидат социологических наук, руководитель отдела выборки Левада-центра.
Любой учебник по выборке начинается с того, что выборочная совокупность должна воспроизводить совокупность изучаемую. То есть для того, чтобы правильно построить выборку, надо знать изучаемую совокупность. Надо знать ее характеристики, структуру расселения,
социальные характеристики, там, демографические и так далее. И если мы про совокупность ничего не знаем, то и выборку мы, естественно, построить не можем. Вот зачем нам перепись? Для того, чтобы представлять себе совокупность, как она устроена, как она расселена, как она распределена по разным характеристикам, с тем, чтобы наша выборка могла ее адекватно воспроизвести.
Вот перепись переносится с 2010 на 2013 год. Что это реально означает для вас, социологов?
Реально это означает следующее, что мы вынуждены будем неизбежно за отсутствием свежих данных пользоваться устаревшими данными. Соответственно, как это скажется на результатах опроса, ответа нет, никто не знает. Потому что способа проверить, кроме как сравнить с характеристиками совокупности, другого нету.
А вот как относится к переносу сроков переписи населения Владимир Мукамель, директор Центра этнополитических и региональных исследований.
Отношение к переносу переписи исключительно негативное. Перепись – это тот момент, очень важный в социальном, экономическом развитии страны, когда мы лучше понимаем, а что есть Россия, а что есть россияне. Без переписи мы не знаем ни численности, ни структуры населения, ни социально-демографического состава. Мы не знаем этнического состава населения. Мы не знаем распределения населения по регионам. Для того, чтобы планировать, чтобы осуществлять те или иные социально-экономические программы, нужно знать, а каково население, на кого рассчитаны эти программы? Они рассчитаны на россиян? Без знания о составе и структуре населения, четкое планирование, четкое программирование и проектирование просто невозможно.
Владимир Ильич, вы занимаетесь вопросами миграции. Можете привести пример, зачем вам нужны результаты переписи?
В российском дискурсе очень много точек зрения. Говорят о миллионах мигрантов, о миллионах иностранцев, лиц самого высокого уровня, от них исходит информация, и о десятках миллионов незаконных мигрантов. Для того, чтобы знать, а сколько их, нужна перепись. Для того, чтобы знать, а сколько иностранцев у нас, нужна перепись. Кроме того, есть еще одна очень острая проблема, это проблема этнического развития межнациональных отношений. Перепись – это единственный документ, который дает представление об этническом составе населения России. Вы понимаете, без переписи мы просто не знаем об этническом составе населения.
Перепись перенесли из-за экономического кризиса, но существует мнение, что именно в ситуации экономического кризиса она и особенно важна. А что вы по этому поводу думаете?
Я полностью согласен с такой точкой зрения. Дело в том, что расходы на переписи, они относительно невелики. По сравнению с теми кредитами, которые мы выдаем странам третьего мира, это вообще копейки. А важность результатов переписи для повседневной жизни каждого россиянина на порядок выше. Это тот случай, когда экономия оборачивается десятикратными, стократными издержками.
Так считает Владимир Мукамель, директор Центра этнополитических и региональных исследований. Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Революция ответственности по-американски, политические проблемы Афганистана, позиции США в Центральной и Восточной Европе. Таковы некоторые из тем свежих номеров американских еженедельников Time & Newsweek. Обзор Марии Клайн.
Мы всегда знали, что бездумный эгоизм плох для морали. Сейчас мы знаем, что он вреден экономически. Этими словами президента США Франклина Делана Рузвельта, сказанными в разгар Великой депрессии, журнал Time открывает раздел, посвященный новому периоду развития американского общества – революции ответственности. Быть гражданином значит не только принимать участие в выборах или добровольно помогать неимущим, но также и ответственно тратить деньги, вкладывать средства в то, что соответствует нашим идеалам. Согласно недавнему опросу общественного мнения, американцы покупают больше биологически чистых продуктов или энергосберегающих электроприборов, а также продукцию тех компаний, которые поддерживают определенные социальные или политические ценности. Корпоративная Америка осознает, что многие потребители бойкотируют продукты, если считают деятельность производителя аморальной, и поддерживают тех, кто демонстрирует чувство ответственности перед обществом. Новая корпоративная структура требует от бизнесменов закладывать в основу своих предприятий четкие социальные и экологические стандарты. Здесь же опубликовано интервью, которое супруги Барак и Мишель Обама дали журналу Time. Отвечая на вопрос о добровольном служении обществу и ответственности перед ним, президент США сказал:
«Я думаю, что во время предвыборной кампании проявилось желание людей быть вовлеченными в жизнь общества. Они не хотели оставаться потребителями телевизионной политической рекламы. Они хотели быть частью чего-то большего, чем они сами. Людям не хватает чувства ответственности и целенаправленности, ощущения, что их деятельность приносит результат. И мы требуем ответственности от правительства».
Американской администрации пора здраво оценить ситуацию в Афганистане и реальность достижения целей, которые она перед собой ставит, пишет редактор журнала Newsweek Фарид Закария. По его мнению, вместо того, чтобы посылать в Афганистан дополнительные войска, необходимо осознать предел своих возможностей и действовать в соответствии с этим. Нужно помогать афганцам развивать свою страну. Но создание в Афганистане сильного функционального правительства и жизнеспособной экономики – задача на десятилетия. По мнению автора статьи, следует договариваться с лидерами пуштунских племен, составляющих около половины населения и почти 100% талибов, в случае необходимости соблазнять и подкупать их, чтобы создать из них основу американской стабилизационной стратегии, как это сделали британцы, когда управляли Афганистаном.
Даже если обвинения президента Афганистана Хамида Карзая в коррупции не лишены основания, у нас нет выбора. Афганистану нужен лидер пуштун, а с Карзаем можно договориться. Никто не знает, насколько честен и эффективен был бы его преемник. Есть три способа улучшить ситуацию с безопасностью в Афганистане: увеличить число американских военных, увеличить число афганских военнослужащих или сократить численность вражеских сил, заставив их перейти на другую сторону или сложить оружие. Именно такая стратегия оправдала себя в Ираке.
Европейцы оценивают успехи президента США Барака Обамы в области внешней политики гораздо выше, чем достижения его предшественника. Но если в Германии и Франции показатель этого успеха 92,88% соответственно, то в Польше и Румынии цифра гораздо ниже – всего 55,58%. Исторически Восточная Европа всегда была более проамериканской, чем западная. Причину можно определить одним словом – Россия, пишет Newsweek. Инициатива перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой чрезвычайно взволновала жителей Восточной Европы. Они теперь сомневаются в том, что Обама сможет защитить их интересы, прогнозирует Newsweek. 38-я неделя 2009 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Сегодня в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у ведущего программы Виктора Шендеровича историк Лев Лурье. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» у нас репортажи из США и Украины. На Украине подводят итоги первого со времени начала экономического кризиса туристического сезона. Рубрика «Исторический календарь» и «Городской репортаж». Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Черкесске убит заместитель председателя духовного управления мусульман Карачаева Черкесии Ставрополье Исмаил Бастанов. Сообщается, что неизвестные обстреляли автомобиль Бастанова, остановившийся на светофоре. От полученных ранений он скончался на месте. Президент США Барак Обама проведет во вторник совместную встречу с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Как сообщил Белый дом, перед встречей состоятся раздельные переговоры Обамы с каждым из лидеров, цель которых, как сказано, заложить основу для возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке. Чемпионы мира по шахматам Анатолий Карпов и Гарри Каспаров сыграют в понедельник в испанской Валенсии первую из 12 партий встречи, которая будет посвящена 25-летию их противостояния. Сегодня исполняется 10 лет со дня смерти Раисы Горбачевой, супруги президента СССР. В Москве, в Новодевичьем монастыре, на кладбище которого похоронена Горбачева, пройдет заупокойная служба. В Петербурге открылась выставка памяти Раисы Горбачевой. В России на сегодня официально подтвержден 381 случай заболевания людей гриппом H1N1. Как сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, еще несколько человек находятся в больнице с подозрением на опасный вирус. На Камчатке вулкан Шевелуч выбросил столб пепла на высоту до 5,5 километра над уровнем моря. Как сообщили ученые, пока вулкан не представляет опасности для людей, живущих в близлежащих населенных пунктах. В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла. По предварительным данным, жертв разрушений нет, однако в городе Мачерата, в центре региона Марке, где был расположен эпицентр, возникла паника. В Польше число погибших при взрыве метана на шахте, расположенной недалеко от населенного пункта Рудо-Слёнска, возросло до 13. В больнице от тяжелых ожогов умер один из пострадавших.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. На Украине подводят итоги первого со времени начала экономического кризиса туристического сезона. Поток туристов этого года в Крыму, по многим оценкам, оказался самым низким за последние 18 лет. Отдыхающие, в том числе гости из России, в массовом порядке отказались от традиционного отдыха на Черноморском побережье. Из Крыма передает корреспондент Радио Свобода Валерий Балаян.
Прежде чем обратиться за официальной информацией в Министерство курортов и туризма Крыма, я попросил бывалого симферопольского таксиста Юрия описать портрет типичного российского туриста в нынешнем высоком сезоне. Хорошо известно, что именно приезжающие на отдых россияне приносят крымской экономике основной доход.
Знаете, очень много людей попадается, которые попробовали Турцию, Египет, Италию и возвращаются назад в Крым. Здесь роднее, здесь ближе, здесь общение на родном языке. На любой кошелек свой комфорт можно найти. У нас ассортимент очень большой.
В связи с падением в туротрасли автономии резкой критике подвергся новый министр курортов туризма Крыма Андрей Сумцов. По мнению некоторых наблюдателей, в Крыму не пригодились навыки Сумцова, полученные во время руководства Днепропетровским рынком «Озерка». Сам министр такие оценки не разделяет.
Количество людей, прибывших различными видами транспорта в автономии, составило 4 миллиона 945 тысяч человек. Мы посчитываем, как бы нам, на Чингаре у нас стоит, во-первых, то, что мы сейчас сделали, это видеопост, который нам дают информацию, железнодорожный транспорт, авиатранспорт. То есть у нас все, где у нас прибывают, нам дается справка, НАПЭКС это подсчитывает и уже как бы выдает нам количество.
Я спросил у министра, как заполнялись крымские здравницы нынешним летом.
Число работающих здравниц на указанную дату 425. В 2008 году 442. И коэффициент заполняемости работающих здравниц 61%.
Директор информационно-маркетинговой фирмы «Курорты Крыма» Александр Бурдонов считает сезон 2009 года абсолютно провальным.
У Крыма есть большая проблема. Вот говорят, да, цена-качество. Вот она сыграла в этом году окончательно, грубо говоря, злую шутку с Крымом. В этом году Крым впервые не вышел на 100% загрузку по объектам. В течение всего пика сезона и конец июля, августа постоянно были в продаже практически все объекты, за исключением единиц.
Я поинтересовался у министра Андрея Сумцова, на сколько процентов Министерство курортов и туризма оценивает падение рынка и как вообще в правительстве автономии оценивают итоги сезона?
10-12. Нельзя сказать, что он удался. Он удался. Точнее сказать, конечно, он удался. Однозначно.
Александр Бурдонов не разделяет оптимистические подсчеты министерства.
У нас есть разные цифры. Есть министерство курортов минус 12%. Есть данные от операторов в основном 30-35%. Мои личные оценки, я скажу, не меньше 40%.
Мы общались с Бурдоновым Александром Борисовичем, и он принял то, что наш подсчет более точен, чем его.
Министерство учитывает четко по путевкам. То, что они учитывают по турпотоку, в основном эта система учитывает количество посетителей.
Симферопольский таксист Юра на себе ощутил все последствия резкого сокращения туристического пассажиропотока этим летом.
Она все равно все эти оценки отражаются на личном кармане. Да? Сколько заработал, сколько смог заработать. Ну, процентов на 30, а то и 40 меньше в этом году, чем в тот год.
Александр Бурдонов считает, что власти автономии не заинтересованы в кардинальном улучшении ситуации.
Власть, бизнес показывает, что турист не нужен. Вы посмотрите, что происходит. Что человек видит вместо пейзажей? Он видит стройки, он видит заборы. А как строят? Они же ломают архитектуру. Они ломают пейзаж, коверкают. То есть они уничтожают тот курортный потенциал, который включает в себя эти обереговые линии, что с ней происходит. И когда вот такое отношение к курорту, то какой турист поверит, что его на этом курорте ждут?
Какие последствия для экономики полуострова может принести летняя неудача
этого года.
Есть в Крыму такая особенность, как Крымские горы, когда зимой снег выпадает на горы, они карстовые, полостные, а вода начинает таять. И вода уходит в толщу гор, а потом все лето идут родниками. Вот то же самое происходит с курортами. Летом турист приехал, деньги оставил, неважно, где он их оставил, но он их оставил, потому что приехал потратить. И они весь год ручейками выходят с разных сторон у людей, соответственно, потом собираются, человек же получил деньги, он купил то, третье, пятое, десятое, постоянного спроса ежедневного, а с этого идут налоги и пополняется бюджет.
Министр Андрей Сумцов назвал мне первые цифры недополученных бюджетом автономии налогов.
По налогосборам у нас не попадает минус 16.
Бархатный сезон продолжается. Я поинтересовался у таксиста Юры, с каким настроением покидают Крым отдыхающие.
Тяжелее. Ну, большинство жалуются на кризис, конечно, как бы всех придавило слегка. То прошлый год, там, допустим, пожирнее там где-то себе отдых находил. В этом году старались слегка подешевле найти. Все равно они возвращаются в Крым. Все-таки Крым есть Крым. Он был жемчужиной, есть и будет.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Исторический календарь». О событиях, произошедших с 20 по 27 сентября в разные годы, расскажут мои коллеги Ирина Лагунина и Валентин Барышников. Рубрику подготовил историк Леонид Гержой.
Сентября 1946 года открылся первый Каннский кинофестиваль. Этот киносмотр задуман еще в довоенное время, в пику венецианской «Мостре», которую патронировал Бенито Муссолини. Кинодеятели обратились к французскому правительству с предложением учредить международный кинофестиваль, свободный от политической цензуры. Проект получил одобрение, но война помешала его реализации. К 1946 году фестивальный дворец в Каннах еще не был построен, просмотры шли в здании зимнего казино. Первым председателем жюри стал 82-летний Луи Люмьер. Среди конкурсных фильмов были «Газовый свет» Джорджа Кьюкора, «Рим. Открытый город» Роберто Росселлини, «Красавица и чудовище» Жана Кокто и «Дурная слава» Альфреда Хичкока.
Сентября 1995 года Индию всколыхнуло известие о чуде. В индуистских храмах божества стали пить молоко. Согласно газетной версии, история началась со звонка неизвестного мужчины в одном из храмов. Звонивший сказал, что божество храма Ганеш, бог учения с головой слона, хочет молока. Жрец храма, ставший носить Ганеша молоко, обнаружил, что все молоко выпивается. Через несколько дней не только в Индии, но и по всему миру началось паломничество в индуистские храмы. Для множества жителей страны, несмотря на все научные и ненаучные разъяснения случившегося, это чудо стало одним из главных событий 20 века.
22 сентября 1991 года в библиотеке Хантингтона в Лос-Анджелесе впервые выставлены фотографии знаменитых кумранских свитков, найденных у берега Мертвого моря. Свитки случайно обнаружил в 1947 году мальчик-пастух в пещерах в 20 километрах к востоку от Иерусалима. Большая часть манускриптов выполнена на пергаменте, некоторые на папирусе. Написаны они в основном на иврите, частично на арамейском. Встречаются греческие тексты. В свитках наиболее ранние списки книг Библии, а также тексты и описания ритуалов религиозной общины эссеев.
23 сентября 1926 года родился великий американский джазовый саксофонист Джон Колтрейн.
9 сентября 1902 года поэт и художник Максимилиан Волошин в гостях у своей парижской знакомой, исповедующей буддизм, познакомился с хамбо-ламой Тибета Агваном Доржиевым. Волошин записал в письме: «Это первое прикосновение к буддизму в его первоисточнике. Это было моей первой религиозной ступенью. Лама много сказал такого об нирване, что сильно перевернуло мои мысли. От него я узнал, что в буддизме всякая пропаганда идеи считается преступлением, как насилие над личностью. Какая моральная высота сравнительно с христианством, религией пропаганды и насилия?»
25 сентября 1983 года из тюрьмы Мейс под Белфастом бежали 38 человек. Все они были бойцами Ирландской республиканской армии ИРА и отбывали срок по обвинению в терроризме. Мейс считалась одной из самых надежных тюрем Европы. Побег готовился несколько месяцев под руководством опытного боевика Джерри Келли. Запланированный сценарий сорвался, и половина беглецов была поймана в тот же день. Другие ушли от погони и обосновались в США или Голландии, но вскоре были выданы Великобритании. Несколько человек были возвращены в тюрьму Мейс.
Шестого сентября 1968 года ушел в отставку премьер-министр Португалии Антонио Салазар. В течение 36 лет он правил страной как диктатор. Правительству Салазара удавалось добиться медленного, но стабильного экономического роста, сильной валюты, сдерживать инфляцию и обеспечивать в стране политическую стабильность. Это достигалось отчасти с помощью эффективной тайной полиции ПИДЕ. Многие черты политической системы Салазара напоминали прежде всего итальянский фашизм. Однако за Салазаром не было массового фашистского движения. После его отставки пост премьер-министра перешел к Марселу Каэтану, но ожидавшейся либерализации режима не последовало.
Рубрику «Исторический календарь» представили вам мои коллеги Ирина Лагунина и Валентин Барышников. Подготовил ее петербургский историк Леонид Гержой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Черкесске убит заместитель председателя духовного управления мусульман Карачаева Черкесии из Ставрополья Исмаил Бастанов. Сообщается, что неизвестные обстреляли автомобиль Бастанова, остановившийся на светофоре. От полученных ранений Бастанов скончался на месте. В России на сегодня официально подтвержден 381 случай заболевания людей гриппом H1N1. Как сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко, еще несколько человек находятся в больницах с подозрением на опасный вирус. На Камчатке вулкан Шевелуч выбросил столб пепла на высоту до 5,5 километров над уровнем моря. Как сообщили ученые, пока вулкан не представляет опасности для жителей близлежащих населенных пунктов. Президент США Барак Обама проведет во вторник совместную встречу с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху и лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Польше число погибших при взрыве метана на шахте, расположенной недалеко от населенного пункта Руда-Сленска, возросло до 13. В больнице от тяжелых ожогов умер один из пострадавших. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и сейчас в нашей программе рубрика «Ключевое слово». Ее подготовила моя коллега Лиля Пальвелева.
Ключевые слова этой недели – языковая характеристика. В издательстве «Библиотеки иностранной литературы» имени Рудомино вышла в свет новая книга Маргариты Хемлин под названием «Клоцок». Давно не встречался вновь написанный художественный текст, в котором бы язык персонажа свидетельствовал о нем столь недвусмысленно и полно. Все повествование ведется от первого лица, и уже в самом начале встречаем стилистически важную фразу. «Люди не имеют терпения жить, особенно некоторые. Я всегда имела терпение и понимание». Неуклюжесть этих не слишком ладных предложений, то, как сквозь сопротивление материала выговаривается что-то очень важное, наводит на мысль об Андрее Платонове. Правомерно ли? С этим вопросом обратимся к автору Маргарите Хемлин.
Знаете, я имела в виду свою маму. Таким языком разговаривала и разговаривает, дай бог здоровья, моя мама, уроженка местечка Остёр. Такими словами говорил мой отец. А что до Платонова? Ну, наверное, это один из моих любимых писателей. Лет 5 он работал землемером в глубинке в российской. А там были сосланные крестьяне, и он слышал их речь. Это речь неграмотных людей, оторванных от земли, и в то же время вот все, чем они могли зацепиться за землю и за утраченный дом, это язык.
Но ваша героиня как раз вот эти свои корни всю жизнь пытается преодолеть. Она пытается говорить грамотно, красиво. И вот что получается, еще одна цитата. «Мои воспоминания с раннего детства наполнены красотой родных мест». Здесь, конечно, сплошное клише.
Когда-то мне довелось много работать в Красногорском архиве кинофотодокументов, и я много смотрела киножурналов «Новости дня», помните, которые шли перед художественным фильмом? Вот этот чудовищный пафос – это как великая утешительная пошлость романса. Вот этот великолепный набор какого-то идиотизма. Этот щит из штампов спасал человека от окружающей… Действительно, это панцирь. И моя несчастная Майя и выжила, наверное, потому что могла остаться неприкосновенной при помощи вот этих слов.
Но есть единственный эпизод, где вдруг она начинает говорить совершенно другим языком, где сошедшего с ума Фиму она моет в тазике.
Эти слова, этот тон, ну, Мария, наверное, так мыла Христа. Я вспоминала старух, которых я знаю. Я представляла их молодыми, как они мыли детей своих, которые потом ушли на войну. Действительно, это единственное место, в котором панцирь этот раскалывается.
Все-таки что это за лексика? Почему вдруг вот эти мамели, да?
Мамели. Это идиш, это ласкательная форма мама.
То есть она пересыпает русские слова словами идиша?
Да, те, которые были в ее детстве, потому что она родилась в 30-м. А до войны местечко Остёр, совершенно классический еврейский штетл такой, где большая часть жителей была евреями и говорили на идише.
Почему все-таки вы не позволяете, вот кроме этого эпизода, о котором мы говорили, своей героине ни в снах, ни в минуту какого-то душевного потрясения упоминать эти словечки?
Это для нее было бы капитуляцией. Это как раз тот случай, когда свобода прежде всего от родного языка, это для нее и есть свобода. Свобода от мамели, от татели, от ингеля, от мамы, от папы, от сыночка. Вернуться к идишу значит вернуться в эвакуацию, значит вернуться в 48-й, 49-й, 50-й, 51-й год, когда она сидела на чемоданах, ожидая высылки на севера.
О языке романа «Клацвок» мы беседовали с писательницей Маргаритой Хемлин. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Группа жителей подмосковного города Химки во вторник обратилась к президенту России Дмитрию Медведеву с открытым письмом. Они жалуются на фактический рейдерский захват здания муниципального детского центра «Виктория», где занимаются почти 1500 детей. Конфликт вокруг химкинского детского образовательного центра может стать не менее громким, чем борьба защитников химкинского леса против прокладки через зеленую зону скоростной автомагистрали. Репортаж нашего корреспондента в Подмосковье Веры Володиной.
Елена Веселова, мать двоих детей, участвует в акции обращения к Дмитрию Медведеву, потому что она против насильственного переезда центра под трибуны стадиона. Там слишком часто собираются опасные толпы футбольных фанатов.
Ну, это просто больная проблема у всех жителей, которые здесь живут, потому что когда идут фанаты толпой, это страшно. Место совершенно не предназначено для детских учреждений. Нам там не пройти аккредитацию центру, и центр перестанет там существовать. Потом меня волнует такой вопрос. вопросы. До реконструкции был стадион «Новатор», в котором было очень много детских спортивных секций. Сейчас нет ни одной спортивной секции. И нас потом не будет. Это, кстати, последнее было заведение центра «Виктория» в Химках, где дети могли заниматься бесплатно. Как у мамы двоих детей, для меня это очень важно.
Директор центра Галина Лебедева утверждает, что переселение инициируется по традиционной для Химок причине – ради строительства коммерческого жилья.
Более того, рядом с нами идет стройка многоуровневого дома элитного. Приходили, просили разрешения завить кол на нашей территории. То есть они уже по плану застройки этого микрорайона уже отмерили в конкретном месте, забили этот кол.
Заместитель главы администрации Химок Евгений Запорожец объяснил, что здание центра «Виктория» в опасном для эксплуатации состоянии.
Ищем возможный выход из этой ситуации. Независимая экспертиза, которая проводилась, исследование данного здание написало, что имеющаяся деформация наружных и внутренних стен вызывает опасность для нахождения людей, в связи с чем рекомендуется рассмотреть вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации здания. Мы идем от этого документа, который на сегодняшний день является обоснованным. Администрация сейчас ищет помещение, куда можно этот центр перевести. То, что говорят, вопрос уже решен однозначно, что это будет в помещение арены «Химки», это я скажу не так. Рассматривается вопрос.
Галина Лебедева.
Здание строили немцы пленные. Там толщина стен 90 сантиметров. Внутри до сих пор действующее бомбоубежище. Там монолит. Здание простоит еще лет 100, это как минимум. А вот как проводили экспертизу, это интересно. Они приходили с фотоаппаратом. Никаких технических испытаний никто не проводил. У меня стоит маячок в хореографическом классе 31 декабря 2003 года. Этот маячок стоит целый и невредимый.
Елена Веселова вынуждена считать факт обращения к президенту Российской Федерации мужественным поступком.
В принципе, сейчас мы идем на свой страх и риск. Поскольку мы все жители города, и у нас какие-то отношения с администрацией у всех есть, я думаю, что нам намекнут, что не стоило вам высовываться. Но нам просто стыдно не поддержать своих же детей.
Родители опасаются того, что уже происходит с теми педагогами, которые сопротивляются переезду. Галина Евгеньевна Лебедева своим поступком уже вызвала массированные проверки центра, ее пытаются отстранить от работы.
И что сейчас творится у нас там внутри, это я вам передать не могу. Вообще, честно говоря, никогда не думала, что за 61 год жизни я вот такое увижу. Это полный беспредел, самозахват. Они что хотят, то и творят. Нарушают трудовой кодекс. Особенно вот этот товарищ Запорожец. Он решил, что если он раньше подрывником работал, то здесь можно тоже ходить и подрывать.
Лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова сообщила, что кроме обращения к президенту, будет передано письмо и в правоохранительные органы.
В комитет по собственной безопасности, потому что мы считаем, что идет использование административного ресурса. Вот эти проверки ОБЭП – это совершенно заказанные вещи. ОБЭП, вы представляете, преступление какое? То есть они ищут уголовную статью. И то еще страшно, начали от нее уже отворачиваться директора других центров, учителя, директора школ. Хотя они прекрасно ее знают, 40 лет все-таки человек работает, и 20 лет она директорствует, как при сталинизме. Черная метка все с человеком может не здоровым.
Центр «Виктория» был основан в 1952 году как дом пионеров. Он стоит на участке очень дорогой земли размером в 0,5 гектара. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Моя неделя». Вероника Бады беседовала с Юрием Ростом, журналистом, обозревателем «Новой газеты», о том, чем ему запомнились прошедшие 7 дней.
Юрий Михайлович, как прошла у вас неделя?
Значит, конец прошлой недели у меня замечательно прошел, потому что я вернулся из Греции. 20 лет назад мы с американцами переплыли океан из Петербурга, тогда Ленинграда, в Нью-Йорк. И мы решили собраться, и на парусных яхтах собралась компания почти целиком. И мы плавали, нам, правда, не повезло с погодой, зато повезло с общением. Когда мы сидели в машине, там ехали уже с пирса, два американца и мы двое. И водитель меня спрашивает: а вы откуда? Я говорю: мы русские, это американцы. Он сказал: русские, американцы вместе и любят друг друга, Господи, и перекрестился.
Замечательно.
Вот, а потом я прилетел и тут же сразу уехал в Киев, где было открытие пространства Давида Боровского, это выдающийся наш сценограф, ему было бы в этом году 75 лет, и в Киеве, в театре имени Леси Украинки, они открыли такой маленький музей в памяти этого выдающегося художника и провели такой фестиваль, очень интересный тем, что на фестивале были представлены спектакли, которые он оформлял. Там был канадский театр, театр Додина и театр Леси Украинки. Может быть, не очень большой, но очень нежный такой, красивый и хорошо сделанный. Вот, я думаю, что немало за неделю.
Да, действительно, бурная неделя у вас получилась. Да. Скажите, а в журналистской вашей деятельности что нового? Чем сейчас занимаетесь?
Сейчас я там написал про такое лето, время путешествий, летняя страсть к путешествиям. Она еще не до конца удовлетворена. Я написал про Китай, статью, которая называется «Настоящий Китай». Просто я провел некоторое время в деревне в китайской. Это совершенно другой образ и представление. Это другая страна, не та, которую мы знаем. Просто очень симпатично там было. Ну и сейчас мне нужно отписываться, наверное, за Киев. Я должен еще написать о своем друге Альберте Чечельницком. Это астрофизик, который выдвинул фантастическую интересную теорию. Доказывает, что Атлантида действительно была, но совершенно не в том месте, где ее искали. Ну, в общем, это в районе Аляски.
А вот по поводу Китая, что для вас там было самым интересным?
Это то, что обрушились вот эти вот устойчивые представления о такой тряпичной стране. Доброжелательные люди, которые работают беспрерывно. Орудие труда – это тяпка или как мотыга, идеальные поля. В общем, довольно много интересного.
Общались с местными жителями?
Ну да. Мы там еще и занимались этим цигун. Да, но это так как бы вспомогательное было, чем заниматься. Ну, в общем, заменяли плохой ци на хорошее.
Что такое ци?
Ци, я не знаю, что это такое. Но, по всей вероятности, это какая-то энергия, которая управляет. Я не знаю, насколько это действует на организм в целом, но на мозги это действует хорошо. Чувствовали мы себя отлично.
Журналист, обозреватель «Новой газеты» Юрий Рост рассказывал о том, чем ему запомнилась прошедшая неделя. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Россияне о средствах массовой информации» в программе «Общественное мнение». В гостях у «Радио Свобода» доктор социологических наук, преподаватель факультета журналистики МГУ Лариса Федотова и заводделом социально-политических исследований Левада центра Борис Дубин. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Проведет программу моя коллега Вероника Баде. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома, но...
Не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».